В двух крупнейших художественных музеях, в Третьяковской галерее и Пушкинском, произошли события, напрямую связанные с такой непростой категорией, как память об умерших. В Пушкинском музее 90-летний сценограф Борис Миссерер представил альбом «Экспо-арт». Толстая, прекрасно иллюстрированная книга рассказывает о выставках, которые оформлял в этих стенах Миссерер. Посвящен же альбом памяти директора музея Ирины Антоновой. С ней художника связывало многолетнее сотрудничество. Ну а в Третьяковке открылась выставка «In Memoriam. Остановленное время». «In Memoriam» в переводе с латыни «в память». Здесь главные экспонаты настолько особенные, что их редко показывают публике. Они взяты из одной из самых закрытых коллекций галереи – это посмертные маски. От Петра I до Ленина и Сталина, от Пушкина до Горького и полузабытого художника-мистика Чекрыгина. Нужно было найти особый ход, подобрать особую интонацию, чтобы такая выставка не оказалась пугающей, жуткой. Разговор замдиректора Третьяковской галереи Татьяны Карповой о смерти и памяти, об их отражении в культуре, начнем с такого вопроса. Здесь, помимо произведений искусства, а может быть не помимо, а даже в первую очередь, представлены посмертные маски политиков и деятелей культуры. Скажите, как нужно относиться к этим маскам? Можно ли их считать произведениями искусства, или это артефакт совсем другого плана?
Ну, это непростой объект по природе своей, потому что, с одной стороны, это действительно слепок лица умершего человека вот в какие-то первые часы, когда человек перешагивает эту границу жизни и смерти. С другой стороны, те маски, которые мы здесь представляем и которые собирает наш музей, не только наш, такие коллекции есть и в других музеях, в историческом музее, в Эрмитаже они есть. Их снимали часто известные скульпторы. Это и Гальберг, Волнухин, Манезер, Меркуров, который за свою жизнь снял около 300 посмертных масок, поэтому в этом смысле он своего рода чемпион. И этот очень жизнерадостный, жизнелюбивый человек, вот как-то так вот получилось, что ему все время приходилось снимать посмертные маски. И в его мастерской была целая такая стена, где они висели. В посмертной маске есть, с одной стороны, безусловный элемент такой объективности, слепка, а с другой стороны, конечно, умение, мастерство скульптора, снимающего маску, тоже имеет очень большое значение. Мы как-то не привыкли анализировать пока что качество этих масок, и, может быть, наша выставка, вот такая первая выставка в художественном музее, во всяком случае в Третьяковской галерее мы впервые показываем вот эту часть нашего собрания, это действительно одна из самых таких закрытых частей нашего собрания. Мы долго не решались прикоснуться к этой теме, думали, обсуждали, как мы можем это сделать, потому что, ну, действительно, это тема, которая волнует каждого человека, и нужно было это сделать со всей возможной деликатностью, уважением к личностям тех героев, которых мы представляем. Ну, конечно, эти маски имеют какие-то разные особенности. Я думаю, что нам еще предстоит наблюдать за вот этими артефактами. Но некоторые из них производят действительно очень сильное впечатление, не только какое-то документальное. Я на себе испытала впервые вот это воздействие в Музее романтической жизни в Париже, когда я увидела слепок руки Шопена. Меня поразила одухотворенность этой руки с этими длинными трепетными пальцами. И я на всю жизнь запомнила этот слепок. Для меня это вот что-то очень важное добавляет. Когда я слушаю музыку Шопена, где-то подсознательно я помню эту руку. Был период в моей жизни, когда я работала в историческом музее и хранила как раз скульптуру. У меня были в моем хранении 3 шкафа с посмертными масками, которые меня очень пугали. И в том числе там тоже есть маска Чекрыгина, вот одна из таких реплик этой маски. Ну, в общем, у меня было уже какое-то сформированное свое отношение к этой теме, и когда наш отдел скульптуры Ирина Николаевна Седова вот предложила эту выставку, то и Зельфира Исмаиловна, наш директор в то время, поддержала ее, и я поддержала эту тему. Но мы очень долго с ней работали, с нашим куратором, с кураторской группой. И, конечно, мы с каким-то трепетом ожидаем реакцию зрителей, реакцию журналистов на нашу выставку.
Скажите, долго работали, потому что не сразу сложилась концепция или по каким-то иным причинам?
Ну, не сразу складывалась концепция, она вот как бы развивалась, уплотнялась, не сразу сложился этот набор сюжетов, героев. Мы задавали себе разные вопросы, что мы хотим сказать этой выставкой, какие-то проверяли ее узлы. Вот у нас долго не было финала, и когда в прошлом году Андрей Сарабьянов подарил нам посмертную маску Чикрыгина и архивные материалы, которые хранились в его семье, то я сразу сказала, что вот последней этой точкой должен быть вот этот сюжет, посвященный Чикрыгину, и надо посмертную маску окружить вот этими прекрасными его листами.
Потому что он мечтал о бессмертии?
Да, он очень верил в эти идеи русских космистов и зачитывался «Философией общего дела» Николая Федорова и действительно мечтал, что можно заселить космос, планеты вот этими воскресшими людьми. И потом эта тема очень близка музею как таковому и вообще и этой теме памяти, да, сохранению памяти о человеке и воскрешение его, может быть, не в яве, но в нашей памяти, в памяти поколений. И Николай Федоров, у него есть очень интересные страницы, посвященные музею как таковому, который собирает предметы вражды, но сам есть такой институт мира, где примиряются различные враждующие, там, не знаю, личности, тенденции, эпохи. И как писал Николай Федоров, музей, он молится за всех, как церковь, за всех отживших, за всех живущих. И на нашей выставке, может быть, это кого-то ранит, кого-то удивит. Есть не только Гоголь и Пушкин, там Пастернак, но есть и Ленин, и Сталин, есть Петр I. Но это действительно в характере музея. И эту память мы тоже должны знать и смотреть на различные исторические личности как бы с разных сторон и тоже не имеем права забывать никого.
Все ли вещи из ваших собраний или какие-то экспонаты предоставили другие музеи?
Ну, большинство произведений здесь из наших собраний, все маски посмертные, это собрание Третьяковской галереи, но с нами сотрудничал и исторический музей, и музей-квартира, музей Горького. Вот оттуда мы взяли несколько портретов Горького. Это РосИЗО. Поэтому у нас были еще партнеры, их было не очень много. К сожалению, вот такие музеи, которые находятся в структуре Академии наук, например, не очень легко идут на контакт с музеями. Как-то это не складывается пока. Просто их произведения, может быть, не включены в государственный каталог. Там есть какие-то вот моменты, которые когда-то, я надеюсь, будут решены, потому что они обладают уже интересными очень портретами, артефактами. Вот. Тут есть частные собрания, вот в частности портрет Эйзенштейна из частного собрания. Ну да, но большинство работы собраний Третьяковской галереи.
Но работы из музеев других стран на выставке «Остановленное время» нет. Хотя, когда проект замышлялся, такое сотрудничество предполагалось. Что поделать? В России теперь международные контакты в области культуры, мягко говоря, затруднительны. Приходится опираться на собственные ресурсы. Хорошо еще, что в нашем случае они не скудные. Татьяна Карпова упоминала, как пугали ее шкафы с посмертными масками. Так вот, по словам заведующей отделом скульптуры в Третьяковке Ирины Седовой, дизайн выставки помогает избежать таких состояний.
Это было сделать очень сложно. И огромное спасибо Алексею Подкидышу, потому что он буквально на каком-то интуитивном уровне считывал те интенции, которые я пыталась донести до него, что это должно быть ощущение внутренней тишины и торжественного шествия. Обратите внимание, что здесь нет никаких острых углов. Здесь все решено на плавных линиях. Посмертные маски помещены в такие полупрозрачные пространства. Мы пытались донести идею того и этого мира, как бы их соприкосновение. И, конечно, цветовое соотношение глубокого, торжественного, серого, переходящего в фиолетовый оттенок цвета, с очень светлым и спокойным, в какой-то степени, может быть, неземным, серовато-зеленоватым оттенком. Вот эти два сочетания, как мне представляется, очень хорошо передают атмосферу нашего проекта. Мы посмертные маски представляем в ряду различных скульптурных и живописных портретов. На сегодняшний день, может быть, мы об этом немного забыли, но и скульптурный, и художественный портрет в истоках своих имеют именно посмертную маску. Я имею в виду древнеегипетскую посмертную маску, которая стала основой заупокойных статуй, и, конечно же, фаюмский, живописный фаюмский портрет. Она прошла очень длительную историю, она была популярна для художников и скульпторов и в эпохе Возрождения, и в Древней Греции, и в XIX веке. В XIX веке она уже входит в светскую жизнь, она появляется в домах людей, и это является таким артефактом, которого не боятся, не пугаются. И маски Пушкина и Петра I, например, находились в очень многих домах. И вообще люди к смерти относились очень спокойно, торжественно. Они к ней готовились, они воспринимали ее как естественное завершение жизни. Поэтому с этой точки зрения мы осмысливали наш проект как историю, которая имеет очень глубокие и серьезные корни. Мы наш проект позиционируем как проект размышления и как проект исследования для себя, размышления для зрителя. О том, что смерти нет, что жизнь вечна, говорили ученые-космисты Вернадский и Циолковский, которые тоже представлены в нашем проекте. Они искренне полагали, что этого можно достичь с помощью науки, соединения искусства, религии и прикладной и теоретической науки. Мы пришли к тому, что тема памяти, она является не просто темой как таковой, но это один из векторов научных исследований, которые начались еще в середине XIX века, а к середине XX века они уже приобрели огромный масштаб, они проводились и проводятся и в области нейробиологии, и в психологии, и в культурологии, и в том числе в художественной культуре. Наш проект, учитывая масштаб этой темы, конечно, он достаточно камерный, и мы все аспекты затронуть, безусловно, не могли, но поразмышлять о том, что есть память в художественной культуре, мы все-таки постарались. Эти исследования, memory studies, то есть мемориальные исследования, на сегодняшний день уже не просто популярны и нужны, а по прошествии столь тяжелого и страшного XX века они уже обрели такое понятие, как политика памяти, которая на сегодняшний день тоже является очень актуальным.
Есть немало примеров того, как художники, желая достичь максимального портретного сходства, отталкивались от ранее сделанных посмертных масок. На выставке слепок с лица Гоголя размещен по соседству с его хрестоматийным портретом кисти Федора Мюллера. На картине писатель миловеден и безмятежен. Он позирует художнику, находясь в любимой Италии, до страшного душевного кризиса, который свел Гоголя в могилу еще далеко. Иное дело посмертная маска. Ее снял скульптор Николай Рамазанов, и этот совершенный гипсовый слепок сам по себе уже произведение искусства. Много-много лет спустя скульптор Николай Андреев создал памятник Гоголю, который сейчас установлен на Никитском бульваре, во дворе дома, послужившего писателю последним пристанищем. Трагические черты исхудавшего с выпирающими скулами лица те самые, с посмертной маски. Ирина Седова подсчитала, что в круг выставки входит 19 персонажей, но масок здесь больше. К примеру, две Владимира Маяковского, потому что первая оказалась сделанной неумелыми руками, после чего спешно был вызван другой скульптор. Но отливок, то есть копий в бронзе, гипсе и других материалах, больше всего было у посмертной маски Петра I. Оригинал создал Бартоломео Растрелли, и он же при жизни императора снимал восковой слепок с его головы, затем отлитый в гипсе. Это был подготовительный этап в работе над памятником. А на выставке, разглядывая экспонат, вдруг поражаешься, какими круглыми были у Петра и затылок, и черты лица, и щеки, и подбородок, и, кажется, даже глаза. Отдельный слой – вещи, созданные героями выставки. То есть не их портреты, а их произведения, подчеркивает Ирина Седова.
Вы их увидите в разделе Щусева, Веры Мухиной, Сергея Эйзенштейна. С Сергеем Эйзенштейном очень интересная история связана, и она нам показалась очень важной. Мы постарались провести это красной нитью через весь наш проект. В своих исследованиях он говорил о том, что художник в своем творчестве автопортретен. И у него есть научная работа на эту тему. Он считал, что он автопортретен в своих фильмах. А, кстати, иконографии Сергея Эйзенштейна практически не существует, поэтому у нас и на выставке очень мало представлено портретов Эйзенштейна. И мы попытались сделать автопортрет Сергея Эйзенштейна, который состоит из всех его кинофильмов. Вера Мухина, которая представлена одной из своих знаковых работ, к сожалению, так и не реализованных. Алексей Щусев, который представлен в том числе и своими архитектурными проектами. Почему? Потому что, когда мы вспоминаем его имя, мы прежде всего вспоминаем те архитектурные шедевры, которые он создал. То есть каждый художник, каждый великий человек в нашей памяти запечатлевается прежде всего своими деяниями. И нам показалось интересно в каких-то случаях это продемонстрировать.
Выставка «In Memoriam. Остановленное время» задумывалась при прежнем директоре Третьяковки Зельфире Трегуловой. Более того, проект осуществлен при ее деятельной поддержке, назначенной вместо Трегуловой Елены Проничевой, на презентации не было. Она вообще не кажется человеком публичным. В этом выставочном сезоне сменилось руководство и в другом крупнейшем музее, Музее изобразительных искусств, то есть Пушкинском. Там свой пост покинула Марина Лошак, и директором стала Елизавета Лихачева. Уже при ней прошел творческий вечер Бориса Мессерера, художника, который создал только в одном Пушкинском музее дизайн более 20 выставок. В их числе такие значительные, как Москва-Берлин, Россия-Италия, Тёрнер и Сальвадор-Дали. Как это всегда бывает в больших музеях, где планы составляются едва ли не за год, а то и больше, встреча публики с Борисом Мессерером была запланирована задолго до дня, когда она состоялась, еще при Марине Лошак. Все это нисколько не помешало Елизавете Лихачевой произнести вступительные слова.
Есть два подхода к выставкам. Первый вариант – это мы вешаем шедевры на стенке и рассказываем какую-то историю. Подход чисто искусствоведческий. И сами по себе шедевры все расскажут. А есть подход, когда выставка превращается в некий такой спектакль приключения, иногда перекрывая контент. Такое тоже бывает. Это возможный подход, особенно когда материал сложный, типа там архитектурной графики, например, и когда там ценность выставки не в том, чтобы показать подлинники, да, а в том, чтобы донести мысли архитектора, что довольно сложно, когда ты работаешь с графикой. Графика плоская, архитектура объемная. На самом деле Пушкинский музей долгое время был одним из лидеров выставочного процесса в стране. Это очень сложное пространство, построенное не последним русским архитектором Романом Клейном, с очень довольно сложной идеологией, но тем не менее, которое долгое время служило местом невероятных, потрясающих, фантастических выставок, многие из которых вы помните, и большинство из которых сделал Борис Мессерер. Как художник-сценограф, как человек, который организовал восприятие зрителя. Потому что делает художник, что делает архитектор выставки или художник выставки, как хотите называйте, это сродни театральному представлению. Мы организовываем восприятие человека, таким образом выстраиваем историю, которую хочет рассказать куратор или художник. И это на самом деле совершенно удивительная работа, потому что зачастую художник выставки выступает соавтором художника или художников, которые на этой выставке показываются. И хорошо, если ты можешь с ним поговорить. Но практически никогда в музее классического искусства поговорить с автором произведения не удается. И поэтому, по сути, это очень серьезная научная работа, когда ты даешь трактовку визуального ряда, которая, безусловно, невозможна без очень тщательного, очень серьезного, очень уважительного подхода к творчеству других людей. Таким качеством обладает, поверьте мне, небольшое количество экспозиционеров, людей, которые занимаются производством экспозиций, потому что зачастую, и я с этим сталкивался и в профессиональной жизни неоднократно, авторы экспозиции так или иначе затемняют или убирают, собственно говоря, то, о чем мы говорим, произведение искусства, которое мы показываем. Я, безусловно, абсолютно убеждена, поскольку моя профессиональная жизнь длится несколько дольше, чем я работаю в музее имени Пушкина, и есть некоторый опыт производства и подготовки выставок, и кураторской работы. Я абсолютно убеждена в том, что выставки, которые делала Ирина Александровна Антонова и коллектив музея имени Пушкина вместе с Борисом Миссерером, это выставки, которые зашли в мировой фонд экспозиций. А таких выставок, которые вот можно без дураков, люди помнят десятилетиями, таких выставок не очень много. И для меня большая честь представить вам авторов прекрасных экспозиций. Я абсолютно уверена, как человек, который ходил на них на всех, что эта работа, несмотря на то, что выставка «История» как бы временная, она уходит, и о ней остаются воспоминания, оказала огромное влияние на людей, которые ходили на эти выставки, которые помнят их. И многие из них потом впоследствии становятся учеными, искусствоведами, исследователями, приходят на работу в музей. И вот эта линия, бесконечная линия музейная, она продолжается. В свое время один из директоров Государственного музея архитектуры, Давид Ашотович Саркисян, сказал очень верную, на мой взгляд, фразу. Он сказал, что музей – это место, где хранится прошлое и где умные, деятельные люди формируют будущее. И одним из способов формирования будущего является выставочная работа, потому что это каждый раз новая трактовка хорошо известных нам памятников. Поэтому для меня честь представить вам сегодня и книгу Бориса Миссерера, и его самого, поблагодарить за то, что он смог прийти и рассказать нам всем о том, что такое выставка и что такое работа в Пушкинском музее с его легендарным директором Ириной Александровной Антоновой, потому что одно из значений музейной работы – это удовольствие, которое мы все получаем, когда общаемся с большим искусством.
По словам Бориса Миссерера, его сотрудничество с Ириной Антоновой началось, когда она впервые приступила к музыкальному проекту в стенах своего музея, то есть к ставшим потом знаменитыми декабрьским вечерам.
Мне неожиданно позвонила Ирина Александровна по телефону. Я был знаком с ней, но очень мало, шапочно, как говорят в таких случаях. И она попросила очень взволнованным, озабоченным голосом, попросила прийти в музей на короткую встречу со Святославом Теофиловичем Рихтером, потому что произошла какая-то заминка в оформлении того предполагаемого спектакля, который он делал, как режиссер в данном случае уже. Это его первая проба пера, потому что, когда они общались, то в разговоре мелькала все время идея единения искусств. Это давнишняя мечта всех идеалистов, таких фантазеров. И в разговоре Ирины Александровны с Святославом Теофиловичем они чувствовали, что они на грани реализации этой идеи, что в Белом зале Музея изобразительных искусств возможно осуществить это единение. Но начало надо пояснить. Оно было трагикомическим, потому что времени было очень мало, смехотворно мало. И это была мини-опера Бенджамина Бриттона «Альберт Херинг». Такое действие в Англии с этими замечательными английскими домами, когда конструкция проступает наружу, вот эти балки бесконечные. Святослав Теофилович изложил мне вкратце содержание оперы, что-то он проиграл и показал в музыкальном отношении. А дело было в том, что художник, с которым он работал, до этого я не буду никого называть, как-то не соответствовал его замыслу. Ему что-то показалось громоздким, что-то трудновосполнимым и так далее. В итоге оставалось крошечное время. Я пошел домой, взволнованный этой встречей. Она была очень значительной для меня. И придя домой, я сделал прирезку. Прирезка – это не макет, который тщательно выполняется, а это такая идея из картона, которая предшествует макету. И я сделал такую прирезку, на следующий день принес ее в музей. Она очень понравилась Александру Теофиловичу, но время было очень мало для реализации. Тем не менее, мы договорились, что будем работать, уговорим цеха телевидения, которое должно было реализовывать эту программу, уговорим их работать ночами, будем как-то стимулировать эту деятельность. И на этом расстались. По прошествию каких-то буквально 2-3 дней я снова прихожу в музей, и Святослав Теофилович спрашивает: «Боря, как дела?» Я вижу перед собой Святослава Теофиловича и начинаю безумно улыбаться. Такое дивное очарование от него исходило. Вместе с тем я стал говорить: «Очень плохо, Святослав Теофилович, очень плохо». И он не мог разобраться в моем умонастроении. И он сказал: «Боря, может быть, у вас очень хороший характер. Почему вы так улыбаетесь, говоря такие мрачные вещи?» Я сказал, что причиной тому образ самого Рихтера. И пояснил: «Ведь я же театральный художник. У меня на премьеры бывают самые неожиданные казусы. У меня валятся какие-то декорации, кто-то проваливается там конструкцию какую-то и так далее. Я говорю, вам этого не понять. Вы же великий музыкант». И вдруг Рихтер сказал: «Вы не понимаете, вы не знаете, что было в Тулузе». И стал мне рассказывать, что было в Тулузе, когда он так разошелся с оркестром, а в первом ряду сидел, по-моему, Пуленко. Кажется, Пуленко, кто-то из этой шестерки французской великой композиторов. И говорит: «Это был позор. Я не знаю, как я выжил после этого. А что было в Туле? Фиаско, это была катастрофа была. Мы не поняли с оркестром друг друга, вообще не понимали». А мне было так радостно слышать про неудачи великого человека, доверительно мне рассказанные, что страшно приободрился. И с этого все началось. Дальше мы начали ездить на телевидение вдвоем на моей старой машине «Жигули» первой модели, разбитый пух и прах, слякоть, лед, попытки что-то сделать. В итоге мы все выдержали, сделали хороший спектакль, и с этого все завертелось.
Следующая работа Бориса Миссерера охватывала уже все здание Пушкинского музея со всеми его архитектурными особенностями. Это выставка «Москва-Берлин». О ней много написано, а экспозиционер вспоминает о малоизвестных моментах, о двух нереализованных идеях.
Выставка «Москва-Берлин» — это следующая работа, с которой Ирина Александровна ко мне обратилась. Она так поверила в мои силы и в то, что я сотворил с Рихтером. «Москва-Берлин» – это очень ответственная выставка. Но я подходил к этому очень научно. Делал такие чертежи серьезные, внимательные чертежи. До этого никто так, по-моему, не работал в архитектурном смысле слова. У меня была масса идей, как реализовать основную идею противостояния, а потом взаимовлияние России и Германии. Не все получилось, конечно. Но вот я нашел такое место — камнерезный завод, станция Долгоруковская. На этом камнерезном заводе вдруг я нашел камень из мавзолея товарища Ленина с надписью «Ленин, Сталин». Он находился там на задворках и был выброшен туда просто за ненадобностью. И я хотел его экспонировать на площадке перед музеем. Ну, сложности трактовки нашей современности очень большие, поэтому с этой идеей расстались постепенно. Ну вот, а в начале центральной лестницы были придуманы такие огромные пилоны полукруглой формы странной. А на полу был выложен второй пол деревянный с нанесением вот этого рисунка, который шел от башни Татлина в начале экспозиции, дальше туда вел основную часть экспозиции. Этот второй пол давал возможность нанести этот рисунок. В итоге не все вышло. Тут вступает другая тема. Я когда работал с Ириной Александровной, у меня был огромный напор. Я придумал сделать эту конструкцию и видел, как Ирина Александровна переживает за сохранность лестницы. Это невероятно дорогостоящая мраморная лестница, которая является собой лицо музея, и как она нервничала. Несмотря на то, что была под большим моим влиянием в смысле художественных идей, придумок таких, она стала безумно нервничать. Я это увидел. Единственный раз в жизни, может быть, так случилось, что я пожалел заказчика и отказался от этой идеи, от этого второго пола, проникся тем, как Ирина Александровна переживала, как за живое существо, за музей.
Книга «Экспо-арт» Бориса Миссерера, по сути, летопись и сделанного художником в музее, и жизни самого музея, Жаль только, что издана она небольшим тиражом, всего 500 экземпляров. Так что она обречена на то, чтобы разойтись, что называется, среди своих.